Начинается посадка на фирменный поезд номер 71.
Попутчики. Подкаст о том, где и кому на Руси жить хорошо.
Это подкаст о стране, в которой мы живем. И это не совсем та история про путешествия, которую мы привыкли наблюдать на экранах. Главное отличие, по понятным причинам, у нас нет картинки. И поэтому приходится использовать всю силу слова, чего мы очень рады.
Еще мы поняли, что увидеть по-настоящему город, поселок, область, республику или край можно только познакомившись с людьми, которые там живут. Сегодня мы открываем Сиань, Кашгар и Урумчи. Ты когда в прошлой программе рассказывала про китайский город Кашгар с особым колоритом, конечно, все представляется, но хочется, знаешь, вот как-то его услышать. Вот кажется, что музыка, которая там должна звучать на улицах, например, она совсем не такая, как в Сиане, о котором ты тоже рассказывала.
Мы для этого поехали в деревню музыкальных инструментов,
которая есть. То есть вам тоже захотелось услышать Кашгар.
А потому что там... Знаешь, когда ты садишься в автобус местный туристический, там уже другая музыка играет. И она именно в Кашгаре была другая. В Сиане ее, по-моему, не было. Я даже не запомнила, какая там музыка. Но, возможно, какая-то современная. А в Кашгаре она идет национальная. И чтобы вот этот вот национальный колорит почувствовать, узнать, вот можно поехать в деревню музыкальных инструментов и увидеть, как делают местные инструменты. А есть такой местный инструмент, называется он дутар.
Дутар?
Да. Такой вариант местной гитары, я бы сказала, потому что там есть струны. Это струнный инструмент. На самом деле выглядит он так. В прошлой программе мы еще говорили про дыню. Вот если взять дыню, такой вот формы более кругло вытянутой, разрезать пополам и эти две половинки сложить вместе. Это вот форма вот
торпеду.
Этого... Торпеду.
Торпеду. Дыня-торпеда.
Да, разрезаешь пополам и склеиваешь две половинки, рядом ставишь.
Ага, ага.
Он такой вот наполненный. Вот держишь в руках вот это вот две половинки дыни. Это дутар. К нему такая приделывается дужка, и такое идет дальше, ну, как у любого струнного инструмента, такая длинная палка со струнами, условно говоря. Вот. Сам инструмент делают из дерева тутовника.
А, вот,
отсюда
может
и название
быть, поэтому,
тутар, да. И еще абрикос иногда используют. И его можно использовать как инструмент, либо как украшение, потому что нам делают такие большие инструменты и маленькие, как сувенирную продукцию. Сидят мастера... деревни музыкальные, они все там работают по-настоящему, то есть там они производят этот инструмент, их потом продают. Плюс им дают там ежегодные выплаты от государства, чтобы они не нервничали, а спокойно занимались своим делом.
Это как сохранение традиции получается.
Да, культурного наследия. Так вот, и вот эти вот развернутые дыни, они еще украшены очень красивым орнаментом, который делается так. Берутся рога от коров, мелко-мелко измельчаются, и вот выкладывается такой рисунок. Ну, то есть рога превращаются в такую труху, условно говоря.
Надо же.
Ну, как вместо стекла, знаешь, как у нас мозаика стекольная. А вот это делается из рогов животных. И различным орнаментом украшают вот эти вот две...
Приклеивают.
Да-да-да. Вот эти вот дыни. Дерево сначала размачивают, чтобы оно было мягким, чтобы придать ему важную форму. И потом уже вот из него такие вот делаются ручки. Можно услышать, как звучат эти инструменты. Давай поставим первый, который файл видео.
Ну-ка, я послушаю.
Когда выходишь из деревни, там такой есть музыкальный зал. И там нас ждало выступление такого небольшого местного оркестра. На самом деле там было использовано несколько инструментов. Там был раваб, дутар, тамбур, сатар и киджак.
Ну вот есть что-то такое среднеазиатское, турецкое,
да,
что-то, да?
Да, но есть две песни, которые они нам знакомы, и они их тоже знают. Песни «Катюша» они исполняли и «Подмосковные вечера».
Да.
Вероятно, как такое воспоминание о туристах, которые к ним приезжали. Потому что нот они не знают. Ну, по крайней мере, вот мастер, который нам это сыграл, он нот не знал, он на слух. И он на слух сыграл вот «Катюшу» и «Подмосковные вечера». Вообще, с этими песнями отдельная история. Когда еще мы приехали вот в Сиане, о котором я рассказывала в прошлой программе, нас там встречала гид Мария. У нее это русское имя, которое они ей присвоили, когда она училась в России, изучала русский язык. Поскольку китайский немножко сложноватый для произношение по-русски. Вот она сказала, меня зовут Мария. Она говорила по-русски, ну, можно было ее понять. И она говорит, вот мы сели в автобус после, значит, поезда. Она говорит, ну, давайте споем. Вы же, наверное, хотите пить, говорит она. Мы, ну, не очень. Она говорит, а вот я хочу. Она нам спела «Подмосковные вечера». Такая, видно, песня, которая популярна, в общем, среди российских туристов.
Если бы знали вы.
Да. Кстати, вот в Кашгаре был очень приятный тоже гид. Он учился в Новосибирске, в русский язык. Он там учил, прекрасно говорит на русском языке. И очень-очень нам там прям помог нам открыть этот город. Хамид. Гид.
Хамид – это Хамид. Женя Хамид или гид Хамид?
Гид Хамид, да. В Кашгаре, да, гид Хамид, который учился в Новосибирске. Хамид его зовут. 36 лет ему.
Это такое восточное имя, слушай.
А он уйгур. Он прям вот стопроцентный уйгур. И, по-моему, рассказала, его мама была где-то вот из Таджикистана.
А вот интересно, он ведь не всегда занимается, там не так много русских туристов.
Он работает в местной администрации, переводчиком.
Вот как.
Да, ну, вероятно, там еще есть какие-то функции. Вот. И, кстати, он нам рассказал, что когда к вопросу о уйгурах, когда он учился, ему 36 лет, в школах еще было преподавание на уйгурском языке. А сейчас все полностью идет на китайском, но вот он выучил и китайский, и, ну, и русский, потом смог поступить в университет.
Уйгурский.
Уйгурский, да.
Ну, он, видимо, потому что дома разговаривает.
Да, да, совершенно верно. Вот, например, имам в мечеть, когда мы зашли, Итках, он говорил только по-уйгурски, переводили его на китайский и уже с китайского на русский.
Вот так.
Такая есть там история. И, допустим, мы когда еще ехали...
Он старше гораздо.
Он старше, да. Но вот мы еще ехали по дороге, остановились. Хлопок же там еще растет повсюду. Познакомились с местным крестьянином, он арендует поле и выращивает там хлопок, собирает его потом с помощью там различных, ну, как и людей, инструментов, и продает его государству. Он тоже говорит по-уйгурски, тоже через переводчика. Хотя он сказал, что он владеет китайским, но он там волновался. Он
застеснялся.
Застеснялся, да. Но, в принципе, вот язык так он очень распространен по-прежнему в семьях и так далее. Хотя вот сейчас уже как бы одного этого языка недостаточно, например, чтобы получить потом уже высшее образование. Потому что можно в школу закончить, а в университет уже будет...
Уже никак.
Да.
Слушай, а с погодой как было в Кашгаре? То есть, если в Сиане жара, то в Кашгаре?
В Кашгаре было, ну, так же, плюс 38, вот, но там уже видно, к этому времени, к этой жаре адаптируешься, да, и плюс еще местные фрукты помогали. Жарко, вкусно и очень красиво в Кашгаре.
Жарко, вкусно, красиво. Вот тебе слоган
следующий,
для Кашгара.
Да, следующей точкой остановки был город Урумчи, это столица.
Не, ну это прям очень известный город.
Столица Уйгурского автономного округа. Он, конечно, уже абсолютно современный город. Шикарный аэропорт, огромнейший международный. Прямо вот ты еще, когда летишь, ты сначала пролетаешь весь город, чтобы зайти на посадку, потому что аэропорт как бы находится как будто внутри города.
Угу.
Пролетаешь над всем городом, и дальше уже делаешь такой разворот, и заходишь на посадку, садишься в город. И он, опять же, центр современный, красивый, много-много небоскребов. Да, все, опять же, чистота, все зеленое, но при этом стоит отъехать на несколько километров, и там верблюды пасутся. То есть такое, знаешь, сочетание национальной истории с, ну, как бы, прошлого и настоящего. Так вот, в этом городе мы для себя открыли, ну, помимо вот современного и красивого Китая, открыли для себя местный балет. Потому что там заканчивался как
внезапно.
Раз внезапно крупнейший танцевальный фестиваль, который шел там почти неделю. И нас позвали вот на закрытие этого фестиваля, а на закрытие фестиваля национальный балет Китая, ну, это ведущий государственный балет, как говорится, давал балет, который называется «Красный женский отряд». Балет очень символичный для Китая, поскольку первая постановка его была в 1964 году. Он идет до сих пор. То есть в следующем году, представляешь, да, сколько ему будет лет? Было это еще, соответственно, при Мао Цзэдуне. А это такой...
Сколько? 60?
60, да. Балет, ну, в то время, культурная революция, было таких 8 революционных или образцовых опер. На самом деле там было 5 опер, одна симфония, 2 балета. Все это курировала жена Мао Цзэдуна. Это был такой ответ на классическую китайскую оперу, которая была до революции. А здесь с такой вот современным революционной историей и мотивом. История такая. История про женский красный отряд, который действительно существовал в 30-е годы прошлого века. Главная героиня девушка. она крестьянка, которая находится в зависимости от местного помещика. Действие происходит на острове Хайнань. А он ее угнетает, избивает, в общем, там плетью ее бьет, где-то ее бросает в лесу. И в этом лесу ее находят девушки из местного красного отряда. Она поступает в этот отряд, и дальше ее как бы вот становление, развитие как...
Подожди, а ты либретто сама поняла? Или
я прочитала как-то... потом.
А, да, потом, да?
Потом. Нет, я прочитала сначала, потому что можно открыть статью в
интернете. Вот это же надо для себя
интернете.
Понять, да? Вот
да. Ну там, знаешь, где-то 7 актов, по-моему, 2 с небольшим часом. Два с небольшим часом. Есть в середине антракт. Все это происходит в таком, знаешь, как наш дворец съездов, наверное, который вот в районе Красной площади. Полный зал.
Такая огромный зал, как дворец
большой,
съездов.
Большой,
да.
Ну, вот может такой. Быть, чуть-чуть поменьше, чем дворец съездов, но по обстановке такой же. Потому что ты сидишь, перед тобой стол.
Как?
Ну, вот потому что там обычно проходят какие-то заседания партийные или еще что-то такое. И там такой длинный стол, там тебе дают воду. Соответственно, нет оркестра, музыка в записи. И вот эта вот история вот этой девушки, которая вот попадает в вот этот отряд, там знакомится с новыми... достижениями армии, да, становится бойцом. А потом там происходит сражение между вот этим красным отрядом и войсками помещика, тирана, условно говоря, как его называют. Там очень есть красивая сцена, когда они показывают, как скачет этот красный отряд, потому что, конечно, идет бесконечная смена танцоров на сцене. Они как бы по кругу, как будто они сменяют друг друга, и получается движущаяся картинка, такой вот эффект. Оно и заканчивается тем, что комиссар, который занимался ее воспитанием, да, ее становлением, его убивают, там люди этого помещика сжигают на костре, и она занимает его место. Она становится комиссаром, женщина-комиссаром. И дважды в балете звучит «Интернационал». Вот можно его послушать. Это одна из сцен. Скорее всего, они вот как раз там одерживают победу, Красная армия над силами помещика, они вот находят место, где погиб их комиссар. И вот они его так приветствуют. Вот.
То есть,
такой,
вот
знаешь,
так подумать...
китайский соцреализм. Но сейчас он смотрится ужасно любопытно. Ну, во-первых, это история странная. Во-вторых, он очень красивый. Там безумно красивая главная исполнительница роли. К сожалению, вот в программке не были указаны имена. Там такое вот сочетание классического балета, вот нам привычного, и таких вот местных мотивов восточных с какими-то элементами, знаешь, как будто вот когда вот сражение. Очень красивый костюм, подсветка, вот все это нарисовано. То есть 2 часа прям вот удовольствие.
Но только странно, что без оркестра, да?
Вероятно, потому что это проходит не на сцене национального китайского балета, это как бы выездное представление.
Потому что на гастролях, да?
А вообще они гастролируют по всему миру. Более того, международную известность они получили в 72-м году, когда выступали перед тогдашним американским президентом, и они по-прежнему приезжают, и я там посмотрела, у них есть гастроли в Европе, там где-то еще, то есть это такая их, ну, их визитная карточка, наверное, уже сейчас. Ну, естественно, всех в конце проводили долгими продолжительными аплодисментами.
Как вот, положено.
Всем понравилось. А сам центр города, Урумчи, он абсолютно такой, знаешь, современно небоскребный, то есть такая вот наша, наверное, в Москве, Москва-Сити, только умножена еще в 3 раза. Там есть такой музей истории города, где вот как раз рассказывают о том, ну вот, как город строился, как он менялся, показывают, там есть такая панорама огромная города. И отдельный зал там посвящен борьбе с терроризмом, потому что в регионе Синьцзяне терроризм, есть такая, скажем так, не очень хорошая история, связанная с террористическими актами. И они этому прям уделяли огромное влияние, потому что там в 90-е годы прошлого века теракт был такой нормой для региона. Был он связан в том числе с такими религиозными мотивами. Но сейчас они говорят, что у нас нет разделения на, естественно, какие-то там на религии. У нас уже проживает в стране, в Китае, 56 национальностей, и все имеют равные права и возможности. Но мы должны бороться с терроризмом, мы должны заниматься просвещением, объяснять людям, заниматься образованием людей, чтобы они не могли попасть под воздействие вот таких террористических группировок. И там, конечно, впечатляет зал, посвященный терроризму, потому что Он прям огромный, там много-много фотографий с жертвами людей на улицах, как Урумчи, так и Кашгара, где был убит один из имамов в свое время, вот уже в 21 веке. Прям вот меры безопасности, я скажу, так в аэропорту они прям очень-очень серьезно тебя обыскивают. Так вот меня, наверное, ни в одном аэропорте города так не прощупывали, как там, когда ты вылетаешь из Урумчи. И уже вот несколько лет, как они, скажем так, свободны от терактов, и надеемся, что так и будет, поскольку провинция, регион заинтересованы в туристах. У них в этом году уже было 100 миллионов туристов, они надеются увеличить их вдвое, как было до времен пандемии. И одна из точек, вот прям, знаешь, для туристов, кто вот приехал в Урумчи, насладился городом, это, конечно же, так называемое озеро Тянчи. В переводе в означает... городе? Нет, это нужно выехать... Где-то мы ехали, наверное, около часа от города.
Тянчи?
Тянчи. Небесное озеро называется. Примерно выглядит так. Ты едешь по такому местному хайвею, вот этот час, дальше ты попадаешь вот в эту природную зону, пересаживаешься на другой автобус, потому что не все автобусы имеют право по серпантину до этого озера добраться. И дальше где-то еще минут 40 по такому довольно серьезному серпантину ты поднимаешься на это озеро, потому что расположено оно на высоте 1900 метров над уровнем моря.
Угу.
По дороге 33 поворота, если я правильно запомнила.
Нормально перенесла?
Ой, это слава богу, с этим все было нормально. Очень красивая дорога, особенно нам...
Нет, но уши закладывала?
Закладывала, да, когда очень уши немножко закладывают. И разные там деревья высажены по краям. В сентябре-октябре вот гид рекомендует туда приезжать именно в осенний сезон, потому что листья желтеют, наверху уже выпадает снег, и получается такая вот необыкновенная волшебная картинка. В принципе, летом тоже неплохо, потому что, ну, опять же, когда ты продираешься перед этой толпой людей, была очень высокая температура внизу, плюс 40, наверху чуть-чуть похолодало, примерно в районе 35. Но из-за того, что горы, воздух, ветерок, песчаный пляж на озере, озеро очень красивое, ты вот эту жару... Не, купаться нельзя. Не разрешают. Наверное, можно ночью кто-нибудь купается, или там монахи, которые живут в буддийском храме через дорогу, возможно, они купаются. Но мне кажется, если бы вот эти все 100 тысяч человек, которые там были, они бы нырнули в озеро, то оно бы, наверное, вышло из берегов там, или еще бы что-то случилось.
То есть много-много людей.
Много людей, да-да-да. Прям очень много. Нам еще повезло, нас провезли туда подальше, в такую зону, где было их чуть поменьше. Я там прошлась по берегу. Опять же, увидела в этот день, это было воскресенье, много свадеб. Прям фотографируются женихи с невестой, очень красивый
невеста
наряд.
Невеста в красном?
Невеста была одна в белом, еще были две девушки в зеленом. Я не знаю, это были невеста или подружки невесты.
Ага.
И можно еще прокатиться на кораблике по озеру, там делать такой круг. Ну, чтобы понимать...
А какой величины оно?
Величина, ну, такая, обойти озеро можно за 6 часов, они говорят.
Вокруг есть, вот так?
Да, можно, это примерно 12 километров это занимает. А самое глубокое место 105 метров, средняя глубина 60 метров. Образовано оно в результате таяния льда, потому что там ледник. То есть там ты смотришь, дальше там горы-горы, и такая вот есть шапка из снега. И еще ты по дороге проезжаешь такое вот место, где живет кочевой народ, казахи. И там действительно стоят юрты. Тебе кажется, ну вот люди разбили палатку, вышли там чай попить. Нет, они так живут. Сегодня здесь, здесь, там. То есть они так... переезжают с места на место.
Они себя идентифицируют как казахи.
Они себя как казахи, да. Ну, это такая тоже местная национальность у них есть. Да. Пить воду не советуют, хотя вода идет с Тяньшанских гор, вокруг Тяньшань.
Не, ну если 100 тысяч человек ходят вокруг, то...
Да, самый большой снежный пик 3500 метров, примерно так. А наверху сосны. То есть вот эта дорога, идешь, там сосны, сосны, сосны. Вода, я бы сказала, такого, знаешь, небесного цвета. Очень холодно, можно с ногами. Я ноги помочила. Так,
ну то есть вот это может.
Да, приятно. И так даже тихо, вот несмотря на то, что много людей, тебе все равно вот как-то там...
Ну, а какие-нибудь там шашлыки, я не знаю, угощения?
Есть. Там, кстати, есть место для шашлыков, они выглядят очень забавно. Я нашла там чуть подальше, если пройти, там такие, знаешь, стоят, ну, такой огромный лист натянутый, это вместо шатра, и такие грибы... Гриб побольше – это стол, а поменьше – это такая стулья, где ты можешь присесть, шашлык там себе приготовить. Ну и, кстати, о еде. Нельзя в Китае не сказать про еду. Едят там хорошо. Если большая компания, такой огромный круглый стол, а в середине стол поменьше, который крутится, и у тебя там еда. Значит, тебе ее приносят, да? Блюда на всех – начинается все с таких вот каких-то овощей или закусок, и тебе кажется, ну все, вот сейчас ты это поешь, и все закончится. Нет, потом очень много всяких овощных блюд, очень много блюд из баранины, из говядины, из свинины, приготовленных с каким-то там местным, ну, условно говоря, картофелем. А бывают такие необычные истории. Например, в одном ресторане, ну, прям было все, они нам принесли такие мини-бургеры с какой-то с мясом внутри. Два вкуснейших десерта я попробовала в разных городах. Один был такой вот, как грецкий орех, большой пирожное, внутри запеченный каштан, и снаружи слоеное тесто. А второй был как раз такой вот, типа профитроли с кремом, который внешне выглядел как персик. Можно сделать все поострее, там, соусами и всякое. Можно есть, там, например, я ела баклажаны, они были совсем не острые.
А было что-то, что ты подумала, ой, вот это я точно не буду есть?
Я не стала есть медузу, честно скажу.
Ну, логично.
Хотя ее прям все нахваливали и ели с большим удовольствием. Прям вот хвалили.
Я тебя поддерживаю.
Но зато я ела суп. Например, не всем хотелось... У них есть такое правило. Значит, суп едят в конце вообще-то. Сначала все поел, там горячее мясо и прочее. Потом съел суп. Два варианта супа мне понравилось. Один суп такой из говяжьего бульона с лаймом или с лимоном внутри и с каким-то таким вот луком еще. Кстати, лук зеленый они там жарят, едят его горячим. А второй суп, он выглядел как такой кисель, видно, из риса, что ли, там такой. Его почему-то никто больше не хотел есть, кроме меня, с курицей. И прям можно было, такой принесли огромную тарелку, я вот была готова съесть огромную, вот прям вот целую посудину.
Ты говоришь, не острое?
Не острое.
Соленое?
Ну, соленое, да. Ну, можно соевый соус еще добавить. И отдельно в конце все-таки я скажу утка по-пекински. Ты знаешь, как правильно есть утка по-пекински?
Я даже не знаю, как неправильно, Наташа.
Ну, во-первых, утку по-пекински можно съесть только в Пекине. Ее больше не готовят никакие в других городах. Только так может быть, как вот если тебе скажут, что ты приехал откуда-то там турист или еще что-то, тебе там утку приготовят. Приносят целую утку в классическом ресторане в Пекине. Ее должны разрезать на 108 кусочков. Не знаю, почему. Но почему-то на 108. Прям при тебе повар режет. И к ним приносят такую порцию рисовых блинчиков. Ну, как наши блинчики, только из риса. Сделаны очень тонкие. И такие у тебя стоят еще чашечки. Там есть, по-моему, огурец, лук, еще что-то. Я, честно говоря, не знала, что это для утки. Съела просто так. В общем, ты берешь вот этот вот рисовый блинчик. Берешь кусок утки. Там должна быть мякоть, обязательно кожица. И кладешь вот в этот рисовый... Значит, кусок утки в соус специальный обмакиваешь. Потом только кладешь на блинчик. Потом туда кладешь лук в соус опять на блинчик и огурец. Все это заворачиваешь, немножко так тоже в соус и ешь.
Так это какой в результате получается? Такой огромный
такой,
кусок?
Ну, нет, не маленький. Ну, ты же не берешь прям целую курицу. Такой, знаешь, курица режется на очень тонкие... не курица, утка режется на очень тонкие ломтики. А-а-а. Вот такие вот прям как... Ну, как такой большой пятачок. Короче, блинчик, туда курицу в соусе, и потом всякие
утку.
Штуки.
Утку.
Утку. Просто мне все время приносили курицу, я сказала, что я ем такую курицу. И бесконечно приносили курицу, и все с головами обязательно.
Хорошее впечатление от поездки?
Мне понравилось.
Поедешь еще в Китай?
Наверное, в какой-то уже другой район, хотя, например, город Кашгар.
Я думал, ты скажешь, в другой сезон.
Я бы, наверное, вернулась вот на это небесное озеро где-нибудь в октябре. Даже как и в Сиань, чтобы все-таки попасть в музей Терракотовой армии, да. Мне Кстати. Кажется, это вот такой сезон. Нет, если все хорошо с жарой, можно приезжать и в июле-августе, потому что считается самый туристический сезон, сезон отпусков. Но чтобы увидеть и красоту, и вот эти вот, знаешь, сочетания многих-многих красок, то, конечно, это сентябрь-октябрь.
Ну что же, мы открыли Сиань, Кашгар и Урумчи.
Начинается посадка на фирменный поезд номер 71.
Попутчики. Подкаст о том, где и кому на Руси жить хорошо.